Данияр Сугралинов. Кирпичи. От автора. История Сергея Резвея, нескладного рекламщика, которому чуть по 30, не имеющего ни друзей, ни подруг, была написана мной осенью 2004 года. Началось все с главы «Инициация», которая должна была стать небольшим рассказом и закончиться суицидом хомячка, возомнившего себя львом. К моему удивлению, герой вызвал симпатию циничной публики контркультурного ресурса udav.com, где была выложена первая глава под названием «Кирпичи-1». Ведь я даже не знал, как назвать то, что у меня получилось, я заглавил эту первую главу в честь моей любимой на тот момент питерской рок-группы «Кирпичи». Читатели сайта потребовали продолжения новых приключений жизни офисного планктона, и я написал вторую главу. После второй — третью. К пятой главе о кирпичах заговорили в Рунете. Начались многочисленные перепечатки. Читатели в комментариях делали ставки на то, как повернется сюжет, чем закончится книга. К десятой главе мне позвонили из одного издательства и предложили выпустить книгу. Ирония судьбы, но прошло почти 10 лет, прежде чем книга «Кирпичи» вышла в свет, да и то в качестве электронной. Эта версия первых «Кирпичей» каноническая, если не считать редакторских правок. В ней сохранены ход событий, герои и их характеры, сюжетная линия. Это та самая история, которая, впрочем, читайте сами. За это время читатели прислали мне десятки тысяч писем и сообщений о том, как им понравилась книга и как было бы здорово, если бы история продолжалась. Я счастлив сообщить, что история Сергея Резвея теперь имеет продолжение. Но прежде чем искать «Кирпичи 2.0», прочтите, с чего все начиналось. Инициация.
«Ты в магазин? Купи мне шоколадку, Резвей», — попросила Лида. «Пожалуйста».
«Что? Так подставить, а теперь спокойно о чем-то меня просить?»
Лидка Фрайбергер, несмотря на сложившийся стереотип о некрасивых немках, отличалась сногсшибательной внешностью. Она это знала и, хуже всего, вовсю этим пользовалась. Народ в офисе дружно оскалился. Всем интересна моя реакция. Черт. Шеф дал нам проект. Свою часть проекта я выполнил, а наша деловая стрекоза Лидочка, занятая куда более важными делами, не успела. И ладно, не успела, да покаялась. Шеф побурчал бы, но продлил срок. Так и нет. Утром на планерке, не моргнув глазом, заявила:
«Михаил Степанович, выполнение проекта задержано по вине Резвея, не собравшего в срок данные по заказчику».
Резвей — это моя фамилия. От такого коварства я, безгранично удивленный, застыл, как парализованный. А Степаныч, старый хрыч, внимательно изучив длиннющие Литкины ноги, заканчивавшиеся где-то на уровне его груди, вынес вердикт: «Проект закончить до завтра, Резвей лишить квартального бонуса». В общем, послать Литку в далекие края или принести шоколадку — так вопрос не стоял. Первое сделать не позволяли врожденная робость и воспитание. Оставалось второе, но вопрос в том, как бы ответить, окончательно не растеряв остатки гордости. Если бы мы с Литкой были одни, я легко бы согласился. Но коллектив, до этого сосредоточенно кликавший мышками, замолк в ожидании. Подумав, я нашел, казалось бы, компромиссное решение. «Хорошо, но с тебя чашка горячего кофе к моему приходу».
«Вот еще разбежался», — скривила она губы. «Не маленький, сам нальешь».
Такого ответа надо было ожидать. Сам не пойму, с чего вдруг мне показалось, что Лида захочет меня выручить. Где-то в углу программистов послышался отчетливый смешок. Это Саня Бородоенко не сдержал презрения. Он вообще всех презирал, а меня особенно.
«Резвей, и мне сигарет купи!»
— заорал стажер Панченко.
«А мне щенка, кроссовки и барабан. Ладно, Резвей, с получки отдам!»
Бородоенко не удержался и проявил остроумие. Шел дождь, чавкающая грязь при каждом шаге взлетала вверх и норовила приземлиться мне на штаны. Моросящий дождь заставлял жмуриться, а это, при моем плохом зрении, плюсов в ориентации на местности не давало. Коммунальные службы перекопали участок дороги возле офиса, сменили трубы, но вновь заасфальтировать забыли. Местность напоминала колхозное поле после уборки урожая. Мимо с гудением пронесся грузовик, водитель которого весело погрозил мне кулаком. Штаны и куртка вмиг оказались облеплены комьями слякоти, а сопутствующие водопады грязи залили очки и лицо. В голову упорно лезли мысли о ковровых бомбардировках. Настроение ухудшалось. Хотелось к
кого-нибудь убить. Цель, ради которой я вышел из офиса, явно не стоила всех мучений. Разболелось горло, и мне хотелось смягчить его какими-нибудь леденцами. До продуктового магазина недалеко, но черт меня дернул рискнуть выйти в такую погоду из офиса. В магазине душно. Остановившись у витрины с колбасами, я снял очки и протер их платком. Вытер лицо, вернул очки, жизнь стала налаживаться. За кассой стояла женщина лет 40, очки в роговой оправе грозно сверкали, а копна обесцвеченных волос превращала продавщицу в пришельца из 80-х. На меня пришелец не обращал никакого внимания. Пока я приводил себя в порядок, в магазин зашел еще один покупатель. Тяжелые ботинки, облепленные грязью, щетина и короткая прическа. Молодой парень, классический рабочий класс. Зал магазина заполнил запах перегара и пота. «Бутылку водки и два пива», — на удивление приятным голосом попросил парень.
«Какое именно пиво?»
«Мне самурай, а вот этому...» Здесь он обернулся ко мне. «Тебе какое клинское, чудик? И зовут-то тебя как?» Эх, пронеслось в голове. Неудобно отказываться. «Мне, пожалуйста, Ариву, а зовут меня Резвей». «Слышали? Ариву ему! И пару пластиковых стаканчиков», — бросил он продавщице и снова обернулся ко мне. «Очень приятно, Резвей. Меня Лёхой зовут. Верняк моя фамилия». «Я, конечно, извиняюсь, Лёха, но чем вызвано угощение?»
«Братух, так ты, получается, сам себя извиняешь, что ли?» — поинтересовался Лёха.
«В смысле?» — не понял я. «Ну вот смотри. Я умываюсь. Значит, я умываю сам себя. Да? Получается, ты извиняешься перед самим собой?» «Мэ», — промычал я, — «ну, так же говорится, извините». «Вот это уже по-русски. А повода нет, просто увидел хорошего человека и захотелось его угостить». Он расплатился с продавщицей и кивком показал мне следовать за ним. Я совсем забыл и про леденцы, и про Литкину шоколадку, без сомнений двинул след за Лехой. Его уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова невольно внушали уважение. Мы вышли из магазина. Дождь не прекращался. «А куда пойдем-то?»
«Да сядем сейчас на лавочке в скверике, тут недалеко».
«А дождь? Ты что, промокнуть боишься?» Желание задавать вопрос испарилось. Действительно, почему бы и не промокнуть? Мы шли молча, и всю дорогу я задавался вопросами. Что я делаю, куда иду с этим человеком? Я искал объяснений и не находил их. Разум подсказывал, что надо вернуться в магазин и купить необходимое, все то, что заказали ребята из офиса, где меня через минут 20 по закону подлости начнут искать. Но желания возвращаться не было. Дождь выполнил свою миссию и прекратился. Из-за облаков выглянуло солнце. В сквере пусто. Леха сел на мокрую скамейку, всем своим видом продемонстрировав, что его не заботят такие мелочи. Я робко примостился рядом. Открыли пиво. Пить холодное пиво на улице при такой мерзкой погоде большого удовольствия не представлял.
«Как пиво?»
— спросил Леха. «Пиво как пиво», — пожал я плечами. «Холодное».
«Ясно. Ну, рассказывай», —
после небольшой паузы велел Леха. «О чем?»
«Как о чем? Чем живешь? Чем дышишь? Кто ты вообще такой?»
Потребность высказаться и выпитое на голодный желудок пиво развязали мне язык. Полчаса моего сбивчивого монолога, и Леха знал обо мне все. Какими-то ненавязчивыми вопросами и глубокомысленным хмыканьем он направлял мой рассказ и, дослушав, подвел итоги. «Итак, Сергей Резвей. 27 лет. Жены нет. Родители далеко. Девушки тоже нет. Работаешь рекламщиком. Работой доволен, но в коллективе авторитетом не пользуешься.
Зачем живешь ты, Серега? В чем смысл?»
«Смысл?
Жить? Жить, чтобы жить? Серьезно? Ну ты даешь, старик! Наверняка у тебя есть какие-то мечты, планы, цели. Проблема в том, что ты пытаешься угодить всем, зачастую в ущерб себе. Все, что тебе нужно для счастья, это осознать, что все твои мечты вполне исполнимы и зависит все только от тебя. Стань эгоистом, в хорошем таком смысле. Наберись здоровой наглости. Будь грубее и не бойся казаться невоспитанным. Сейчас воспитанные люди не в моде. Перестань через слово вставлять «пожалуйста, извините». Отвечай односложно и предельно конкретно. Если хочется ответить «нет», скажи «нет» и точка. Забудь о воспитании. В этом мире выживает не самый воспитанный, а самый наглый. Стань хамом. Хамство упрощает взаимопонимание. Уяснил? Вроде. А теперь запомни. Все вышесказанное относится только к тем, кто пытается тебя использовать. Неважно, родственник ли это, шеф, коллега или просто случайный прохожий. Вот простой пример. Ты спешишь на работу, но тебя останавливает прохожий и стреляет сигарету или огня. Неважно. Как ты поступишь? «Конечно, дам сигарету», — не задумываясь, ответил я. «И опоздаешь на работу?» «Да нет, это же не займет и минуты». «А отказать не займет ни секунды. Представь, что по дороге на работу тебе встретились несколько прохожих, стрелявших курево. Представил? Останавливаешься, вытаскиваешь пачку, открываешь, протягиваешь, дожидаешься, пока прохожий вытянет сигарету, кладешь пачку на место, достаешь зажигалку. Не успел на автобус. Опоздал на работу. Доступно?» «Да вроде». «И вот ты опаздываешь на работу, что, несомненно, не приводит руководство в восторг. При таком подходе рано или поздно твои опоздания приведут к увольнению или лишению премии». «Да меня и так уже лишили премии». «Вот видишь, длинноногая девочка Лида живет себе припеваючи, гуляет, работу выполняет не вовремя. А что в итоге? Ты без премии, она на коне, совесть не мучает, над тобой посмеивается, еще и гордится своей находчивостью». «Стерва?» «Она не стерва, она хорошая», — почему-то поправил я. «Так ты к ней неравнодушен?» — изумился Лёха. «Ха! Думаешь, если и дальше позволишь ей ездить на себе, то она и ноги раздвинет?» «Ну, ноги не ноги, но...» «Знай, резвей, что нормальная баба никогда не будет не то что спать, а даже встречаться с неуверенным Рохли. Тем более такая, как она. Зачем ей с тобой встречаться, если ты и так под нее стелишься?» Лёха на секунду призадумался, а потом воскликнул. «Да тут же поле не паханное! Слушай, а что ты со мной-то пошел? Тебе же на работу надо было возвращаться». Короче, я не я, если не сделаю из тебя мужика. Вот номер моего сотового», — сказал Лёха, протягивая мне визитку. «Позвони мне после работы, попьем пиво и продолжим беседу. А сейчас иди в офис и попробуй хоть в оставшееся рабочее время быть мужиком». С этими словами он встал и направился к магазину. Я повертел его визитку. Дорогая темно-зеленая бумага и белым шрифтом надпись «Алексей Верняк».